Наші діти приходять до нас як щастя, як випробування, як нагорода. Але навіть любляче материнське серце без сили втримати свою дитину від вживання наркотиків. Що робити, якщо ця біда торкнулася вашої родини? В ефірі програма «Хто допоможе матері наркомана?».
Вітаємо в ефірі програма «Хто допоможе матері наркомана?». З нами Олександр Сідлецький. Олександре, доброго дня вам.
Доброго дня.
Будь ласка, розкажіть, яким чином ви взагалі дотичні до цієї тематики?
Можна я російською?
Будь ласка, як вам зручніше?
11 років назад я искав вихід. І благодаря тому, що мені підказали, что в Господе есть выход, в Господе есть спасение. Я попал в реабилитационный центр, прошел реабилитацию. Потом долгое время никак не мог найти себя в служении. И начал служить с детьми, начал служить с наркозависимыми людьми. И вот буквально 3 года назад мне предложили вести такое служение с родителями, у которых дети находятся в проблеме, у которых дети еще не знают Бога. И на данный момент я являюсь лидером этого служения. И
мы, в принципе, все життя в пошуку. И, можливо, ще щось відкриється. Тому що ви сказали, що спочатку була робота із дітьми, тепер з батьками, з людьми досить різного вікової.
Да, я сначала себя не мог найти, я пошел работать в социальную службу, пошел в организацию, которая занимается ВИЧ-инфицированными детьми. Меня взяли на работу, я начал работать социальным работником, и на протяжении 7 лет я занимался этими детками. Но, как вы понимаете, что там, где дети, там есть и родители. И в большинстве случаев родители, они были наркозависимы или употребляли алкоголь. И ну, мне приходилось работать и с детьми, и с родителями. И благодаря вот этой работе приобрелся опыт в консультировании, в мотивации на то, чтобы человек изменял свою жизнь, чтобы человек просто останавливался от того беззакония, которое есть в его жизни. И благодаря свидетельству своему, свидетельству многих людей, братьев, сестер верующих, я доносил людям, что есть выход. И так Бог меня готовил. Готовил к чему-то большему. И потом мне предложили служить в наркологическом центре. Я начал служить в наркологическом центре. И потом, ну, получилось так, что я взял это служение с родителями. На самом деле это большое благословение для меня, потому что больше беру я от них. Потому что те родители, которые приходят, я никогда не смогу понять их. Я могу только рассказать свою историю. Я могу смотреть со стороны зависимого человека, который когда-то был, который когда-то также издевался над родителями. Но родительское сердце я не могу понять. И знаете, когда родители приходят в первый раз, у них очень много горя, очень много переживаний, которые они боятся даже, ну, высвободить, сказать. И потом, когда смотришь третья, четвертая, пятая встреча, когда смотришь, когда родители начинают расцветать. Хотя ситуация с ребенком не изменилась. Ребенок как употребляет наркотики, так и употребляет. Но родители для себя берут что-то важное, то, что дает слово. Начинается в первую очередь реабилитация родителей. Происходят изменения в их жизни.
Цікаво, цікаво почути ваш особистий досвід. Як ви потрапили в цю проблему, в цю залежність? І як довго ви з неї виходили? Хто і що допоміг особливо вам?
Ну, перший мій опит – це були легкі наркотики. В 14 років я попробував ін'єкційні наркотики. Перший раз мене укололи. Мені дуже сильно не понравилось. І у мене був десь перерив півгода. Но та компания, те люди, которые окружали меня, они практически все употребляли.
И с волками жить, поволчивать.
Да.
А ведь, если не подобается, рано или поздно.
Да. И, ну, как бы вот так я втянулся, мне это нравилось. Я не могу сказать, что мне не нравилось. Мне нравилось, и я хотел больше, больше, больше. И эта зависимость, она растянулась на 12 лет. Хотя последние 7 лет я искал выхода. Я понимал, что я умираю, я понимал, что я не могу остановиться. И когда уже мое состояние, оно было настолько плохо, что я и сам передвигаться не мог. У меня есть верующая тетя, которая ходит в евангельскую церковь, которая молилась за меня, которая постоянно мотивировала меня на то, чтобы я прошел реабилитацию. И настал тот момент, когда я уже сказал: все, везите меня куда хотите, я уже устал, я уже не хочу так жить. Были моменты в моей жизни наркотической, когда я обращался к Богу, когда по-настоящему просил выхода. И такие моменты, они обычно бывают под вечер, когда ты наколотый, когда ты плачешь, когда ты понимаешь, что больше не можешь так жить. Но настает утро, и все куда-то девается, ты опять бежишь, ты опять ищешь, ты опять переступаешь через отношения, через близких, через родных. Хотя внутри каждого зависимого человека я знаю, что есть очень много хорошего. Есть и сожаление о том, что ты делаешь, есть моменты, когда человек внутри кается, понимая, какую боль он наносит родителям. Но та ситуация и та зависимость, она диктует правила поведения человека. Я всегда знал, что моя, ну так, судьба не умереть от наркотиков. И, ну, многие смеялись. Когда я приходил на притон, после укола я говорил: ну это не моя жизнь. Я не хочу умирать от наркотиков, это не моя судьба. И все смеялись с меня. И я не мог понять, почему так. Только вот сейчас я понимаю, что Бог влагал в сердце то, что это не моя жизнь.
Веру и сподівання на щось, на вихід. А що найбільше, так би мовити, відвернуло вас або дало сили? Тому що дуже часто чую, що люди лікуються роками, і батьки возять, ну, в різні програми, випробовують, але дуже часто знову і знову людина повертається на старе.
Ну, у мене було таке серйозне, я вважаю, для мене свідчення, коли я по-настоящему обратився к Богу, будучи наркоманом, делая преступления, і мене просто словили, міліція, у мене було 8 епізодів, квартирні кражі, мене бачили люди, дуже багато свідчень. І коли мене забрали в міліцію, я как бы имитировал, что мне плохо. А там, где я живу, у нас обычно, ну, отправляют зависимых преступников там на какое-то время в психбольницу. И вот когда я попал туда, единственная моя цель была убежать. Я понимал, что мне уже не открутиться, не отвертеться, потому что есть свидетели, есть люди, и я уже устал. Я как раз находился в таком положении, когда не было ни дома, ни родных, ни близких, когда жил по друзьям. И у меня появилась возможность убежать, хотя очень хорошо за мной наблюдали в этой больнице. Удалась возможность убежать оттуда. И когда я убегал, за мной как раз приехала милиция, чтобы меня забрать оттуда и дальше, ну, как бы уже открывать уголовные дела. И когда они увидели, что я убегаю, то начали, ну, как бы...
Преследовать,
да. И я помню, я забежал в один двор, эта больница находилась в частном секторе, я забежал в один двор, там санитары бежали, милиция бежала. Мне уже плохо было, и я забежал в какой-то сарайчик, типа душевой, закрылся в нем, в пижаме, ну, в таком состоянии плохом. И когда я увидел, что во двор заходит милиция, заходят люди, начинают искать меня, и один подходит к этому сарайчику, дергает, и хозяйка говорит: там клямочка такая, говорит, откройте. А я закрыл себя изнутри. И когда я это понял, под стенкой стоял лист фанеры, я в него так забился, залез, затаил дыхание. Когда вырвали дверь, зашли туда и увидели, что меня там нет. Я не знаю, как это произошло. Когда я прятался за этой деревяшкой, я опустился на колени, это была зима, холодно, плохо. Я сказал: Бог, если ты есть, пожалуйста, помоги мне. Пожалуйста, я не хочу садиться в тюрьму. Если ты мне поможешь, то я отдам тебе всю свою жизнь. Я буду служить тебе. Хотя меня никто не учил этим словам. Я никогда не слышал таких высоких христианских фраз. Не знаю, откуда это взялось. И я уже хотел вылазить с той досточки. Мне показалось, что этот человек, который зашел, он стоит вечность. Я уже дышать не мог, потому что выдохнул, чтобы не кашлять. И когда он развернулся и ушел, я еще сидел под той досточкой, я вылез. Я не понял, что произошло. И я как бы опять ушел, опять начал колоться. Но уже был в розыске, уже был в бегах. И тоже был случай такой, когда меня споймали на притоне. Милиция говорит, мы тебя разыскиваем. И когда посадили в машину, я вспомнил все те слова, которые говорил Богу о том, что помоги, я буду тебе служить. И мне было стыдно поднять свои глаза даже к небу, потолку, крыши автомобиля. И я сказал, Боже, последний раз, пожалуйста, помоги. И когда меня везли, по рации милиции передали, что где-то там стреляют, и они меня выкинули с машины, сказали, придешь завтра в такой-то кабинет, будем разбираться. И я уехал сюда, еще здесь долгое время, искал приключения на свою голову. И потом у меня начались проблемы серьезные со здоровьем. Я кололся в пах, я укололся, у меня полностью отняло ногу, я не мог ходить. Все те мои знакомые, которые меня окружали, они куда-то исчезли, потому что я ничего не мог достать. И вот в таком состоянии я, в принципе, попал в центр. Не могу сказать, что я попал в центр для того, чтобы искать Бога. Я просто хотел, чтобы все то, что вокруг меня происходило, чтобы оно остановилось, чтобы что-то изменилось, набраться сил. Но когда попал в центр, я понял, что зависимость – это только, знаете, как верхушка айсберга. На реабилитации я узнал, что я ВИЧ-инфицирован. Это как, знаете, наследство того, в чем я жил долгое время. И в один прекрасный момент моя жизнь, она просто рухнула. Я понял, что все, теперь никакого будущего у меня нет. Я не смогу ни служить, ни работать. Почему-то вот так дьявол приходил и постоянно врал, что ты ничего не сможешь. Твоя судьба – это СПИД, это постель, это памперс и смерть. И вот в таком состоянии находился какое-то время. И благодаря одному служителю, слава Господу, он мне рассказал историю про Сидраха, Месаха и Авденаго, которые сказали правителю, что мы верим, что наш Бог, Он в силе спасти. Но даже если и не так, мы все равно не поклонимся. И как-то оно легло мне на сердце. Я понял, вне зависимости от того, какой у меня диагноз и сколько мне осталось жить, я не поклонюсь этому заболеванию. Я буду служить, я буду жить. И Бог начал давать мне служение, возможность служить людям, наставлять людей, которые тоже потеряны в таком статусе. ВИЧ-инфекция, я пошел, начал работать с детками, семьями. И мне это нравилось.
Мені здається, часто це єдине правильне рішення. Замість того, щоб концентруватися на бідному собі, безкінечно мусолити одне й те саме в голові, потрібно просто продовжувати жити. Олександре, от з одного боку є Бог, є людина, є людська природа, природа душі, і це речі незмінні. З іншого боку, кожен час він кидає свої виклики. А от на теренах, на цьому фронті боротьби з залежністю реабілітаційних центрів, які переміни можуть відбуватися взагалі? Ви маєте, в якомусь сенсі шагати в ногу со временем?
Да, сейчас в Україні не стало легче. Сейчас в Украине, наоборот, мне кажется, еще больше усугубилась проблема наркомании. Если раньше это было 3-4 вида наркотиков, то сейчас это стало намного больше, как шведский стол. Есть уже даже категории определенных наркоманов. Есть аптечные наркоманы, есть наркоманы, которые употребляют дорогие наркотики, дискотечные, клубные наркотики, всевозможные аромасмеси, пропитанные такой наркотическим веществом, который создает такую иллюзию счастья. И поэтому сейчас, конечно, сложнее работать с наркозависимыми, потому что очень многие, они просто говорят, что это нормально, когда я иду в аптеку, покупаю препараты, и потом уже на основе этих препаратов делаю себе какие-то компоты, болтушки и употребляю. Это же продается в аптеках, это же не запрещено, и это, в принципе, делают все. И, знаете, печально то, что происходит в Украине, это как геноцид против, ну, молодежи. Потому что открываются новые клиники, мы их называем разливайки. Такая скорая помощь для наркоманов. Когда ты приходишь туда, платишь деньги, можешь даже выдумать фамилию, имя, и тебе дают. И оно настолько становится доступным, настолько становится, ну, свободным, когда метадоном, когда многие специалисты, врачи, они говорят, мы уберем нелегальный наркотик, отдадим Украине легальный наркотик, чтобы помочь наркозависимым. На самом деле, то количество людей, которые обращаются в эти клиники, на самом деле их очень мало, какого-то успеха, того, чтобы человек бросил, когда у тебя постоянно есть. И, к сожалению, еще самое печальное, что когда человек не может себе купить какой-то дорогой наркотик, он обращается к какому-то наркотику более дешевому. И благодаря этому дешевому наркотику разрушается организм просто за год, за полгода у человека.
Тому що багато отрути для організму там в складі. В нас телефонний дзвінок. Наталя, ми вас слухаємо.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У мене такий вопрос. Як ви відноситесь к тому, що от молодіж многі курять кальян? У нас, слава Богу, з наркотиком нет проблем. Ну, от сыновья пристрастились к куреву, иногда там пиво. У старшого иногда проскальзывает и спиртное. Понимаете, говоришь, они какие-то вот, как знаете, как нервные. А что? А сейчас все так, а это моя жизнь.
Да, сейчас, к сожалению, это, знаете, такая дань моде, когда человек ведет какую-то клубную жизнь, когда он курит кальян. Это такой как модный бренд для молодежи. Взять кальянчик, покурить. Но сам момент, что многие не удовлетворяются просто какими-то аромасмесями. Хочется покурить чего-то того, чтобы оно изменило состояние, чтобы оно как-то его улучшило. И все начинается постепенно. Однозначно, что когда человек употребляет алкоголь, когда человек пристрастен к курению, однозначно это первый шаг к тому, чтобы попробовать что-то большее, попробовать что-то то, что принесет еще больше удовольствия человеку. И поэтому я не могу давать советы какие-то определенные. Я просто могу сказать, что, ну, нужно молиться за детей, чтобы Бог им открыл то, насколько пагубно могут влиять, может влиять вот такое поведение в отношении своего здоровья. Потому что начинается все с кальяна, начинается все с банки пива, а потом, ну, как бы человеку все хочется больше и больше. Больше попробовать, больше ощущений, новых каких-то ощущений, новых каких-то переживаний. Человек постоянно ищет, он постоянно не удовлетворен в чем-то. И очень часто это переходит в зависимость.
Олександре, ну от я не дуже дотичний, хоча, в принципі, ця програма вже давно іде в ефірі Світлого Радіо, я бував в реабілітаційних центрах, чув від реабілітантів, що просто жити хочеться. Хочеться жити, не хочеться помирати. Тому ми тут. Ну, люди, які ще, можливо, не дуже церковні і не дуже розбираються там в священному писанні, можливо, вони і не пережили сильної зустрічі з Богом, з Ісусом Христом. Мені цікаво почути вашу думку про те, в чому специфіка саме роботи от таких людей, як ви, як Сергій Перхальський, роботи в реабілітаційних центрах. З одного боку, я так розумію, що будь-яка молода людина, вже повнолітня, вона сама визначається, як їй жити, і їй потрібно, як то кажуть, дійти до ручки, щоб найти на дверь, на вихід. Тобто вона має вже впертися в дно, стукнутися в дно, щоб всплити. А з іншого боку, також, мабуть, невірно ставити питання так. Якщо тобі вже стане так страшно, ти будеш помирати, тоді ти сам до мене приповзеш. Віруючі люди мають якісь кроки назустріч робити. Але якщо людина не готова, вона просто не оцінить, їй це не потрібно. У неї немає проблеми, вона її не усвідомлює. От де ця золота середина, як для вас? Як ви бачите себе, ну, от на цій середині? Людину, яка все ж таки робить свій крок, свою ініціативу на зустріч цим людям, ну, начебто розшукує, намагається достукатися до них, усвідомлюючи те, що тільки ті, хто вже прийшов, ну, як ви самі, в стан повної, так би мовити, повного банкрутства можуть відгукнутися.
Ну, сама реабілітація, це таке має значення, це відновлення втрачених навиків. То есть то, что человек утратил, то, что, в принципе, обычно есть у каждого, то, что принято в обществе. И когда человек теряет это, появляется деструктивное поведение. То есть он начинает злоупотреблять какими-то наркотическими средствами, алкогольными средствами, не знаю, порнографией, развратом, игроманией. То, как мы работаем в реабилитационных центрах с ребятами, однозначно, что не все приходят искать Бога. К сожалению, меньшинство приходит искать Бога. Большинство приходит просто поправить свое состояние, поправить свое здоровье, потому что есть проблемы с милицией, есть проблемы с родителями, есть проблемы с окружением вообще. Многие влазят в долги, многие просто прячутся от тюрьмы. И наша задача, наша задача человека провести, чтобы он увидел, в какой жизни он жил, что он от этого получал. Наша задача, чтобы человек самостоятельно принял решение, что я не хочу больше так жить, я хочу жить по-другому, я хочу остановиться, чтобы человек сам обратился и сказал, мне нужна помощь. Потому что один из главных моментов реабилитации – это желание человека. Желание человека что-то изменить. И когда к нам приходит человек на реабилитацию, у нас есть такое мотивационное интервью с этим человеком. Потому что зачастую хотят родители больше, чтобы изменился ребенок. И после вот такого консультирования можно видеть, насколько человек хочет. Просто есть моменты, когда человек еще и не понимает, что ему нужно. Его просто нужно направить. Ему просто нужно показать, засвидетельствовать, чтобы он увидел примеры других ребят, у которых получилось. Когда я в первый раз, самое больше на меня повлияло то, что со мной разговаривал человек, который раньше был зависим. И я для себя внутри сказал себе, неужели я, ну, просто деревянный какой-то, ну, неужели я такой глупый, что вот у этого человека получилось, а у меня не получится. Но он до такой степени передал мне вот это желание жить вот этой новой жизнью с Господом, он до такой степени передал мне все свои вот внутренние эмоции, состояние вот это, мир этот Божий, которого я искал всегда. И мне захотелось. Я сказал себе внутри, я хочу попробовать. Но это работа этого человека. Это то, что он мне давал. И вот основная наша работа заключается на том, чтобы замотивировать человека, чтобы он начал думать, чтобы он увидел себя новым, потому что в большинстве случаев тяжело принять что-то новое, особенно для зависимого человека. Мы согласны жить пусть в плохой, но стабильности, пусть в кумаре, но вот в таком состоянии. А когда тебе говорят, там Бог, там будет все хорошо, у тебя будет новая жизнь, это что-то кажется далеким, непонятным, то, чем ты никогда не жил. И в большинстве случаев оно пугает людей. А когда еще начинают запугивать какими-то моментами, строится стена. Поэтому здесь нужно иметь сердце отцовское, чтобы можно было достучаться к этому человеку. И я согласен, что не каждый хочет. Не каждый хочет. И в такой ситуации мы ничем не можем помочь.
Ми вдячні нашим матерям за те, що вони вчасно звернулися до Бога у своїх молитвах і врятували нас від смерті. Молитва матері – найсильніша молитва у світі.
В ефірі програма «Хто допоможе матері наркомана?»
З нами Олександр Сідлецький. Олександре, ви сказали про реабілітацію. Сама етимологія, саме звучання слова «ре» – абілітація. Абіліті – це спроможний людина, яка спроможна щось робити. Ви сказали, що з роками, з часом, з плином залежності людина втрачає щось, що, в принципі, притаманно будь-якій нормальній людині. І мета – повернути її до нормального людського існування. Що це? Можна якось більш конкретно про це?
Ну, теряється, в першу чергу, вообще ощущение того, где ты находишься. Ну, ты живешь вот, ну, одним днем. Ты живешь от приема пищи к приему пищи, то есть от употребления к употреблению. Тебя волнуют три основные вещи. Это найти деньги, то есть украсть их, найти того, кто продает наркотик, и взять этот наркотик, и чтобы этот наркотик, он удовлетворил твои потребности.
Тобто є лише одна турбота, основна, так?
Да, да, да. Которая, ну, которая усложняется, не можешь украсть, нету наркотиков у тех, кто продает, или у тебя проблемы с милицией. И поэтому человек зависимый, он крутится вот вокруг этого. Человек зависимый иногда не может никуда поехать, потому что он является заложником тех людей, которые продают своего района, тех людей, которые в окружении его. То есть ты полностью поглощаешься тем, что ты делаешь для того, чтобы удовлетворить твои потребности. Я помню, когда я вынырнул, просто вот так, иногда Бог как бы вытягивает с этой грязи. Когда я вынырнул и понял, что прошло 5 лет, а я не заметил, как они прошли. Когда я открывал свой пах, я думал, что это будет на полгода. Но когда прошло 6 лет, и у меня там образовалось такое отверстие, наркоман называют шахта, я просто понял, что прошло 6 лет. Я не заметил, как они прошли. Я не заметил, что происходило. Я не заметил, как постарели мои родители. Я не заметил, каким стал я. И вот такие моменты, когда человек понимает, что он где-то идет не туда, они периодически возникают. Но потом приходит состояние, когда ты опять погружаешься в эту зависимость. Когда ты опять ныряешь туда и ничего не видишь, кроме своего «я», і того, щоб насладитися цим.
Програма називається «Хто допоможе матері наркомана», тобто батькам. Яка залежність? Ви працюєте саме з батьками. Яка специфіка спілкування з батьками от таких людей?
Ну, у нас є групи, які проходять кожен четверг 7 часов вечора, там, де збираються батьки, які об'єднують всіх. Така проблема – це наркозависимі діти. І єдине, наша задача – это прийти к какому-то единому решению для того, чтобы у каждого в семье был мир, была свобода. И то, что проходит на группах, это когда родители, они открывают свое сердце, когда родители просто открывают свою боль, когда они могут высказаться, когда они не носят это в себе, когда они могут сказать, что они хотят для детей. Моя главная задача – это направить родителей. Направить родителей на то, чтобы они искали Бога. Направить родителей на то, что зачастую многие думают, что это нужно нашим детям. Нам это не нужно, у нас все хорошо. Мы не такие уж сильные грешники. На самом деле это нужно в первую очередь родителям. Потому что это те, которые несут в молитвах своих детей перед Господом. Это те, которые ходатайствуют, которые кричат, которые бегут за Иисусом. И в первую очередь родителям нужно знать, что есть воля Божья в отношении их. А воля Божья – это освящение, отделение от мира, правильная позиция перед Богом.
У нас телефонный звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела несколько слов сказать об этой проблеме. И это замечательно, что программа называется «Кто да поможет матери наркомана». Почему? Потому что весь мир лежит во зле. Весь мир фактически ничем не отличается от людей, которые просто попали на край, просто уже оказались у края. И этот же мир по наущению дьявола восстает против этих людей, наркоманов, алкоголиков, других людей в зависимости. Вот. Но фактически каждый человек, который в этом мире живет не с Богом, он является ничем не лучше любого наркомана. А может быть, во много раз хуже. Потому что люди себя опьяняют чем угодно. Они опьяняют зрелищами себе. Они опьяняют себя работой. Они опьяняют себя телевизором, этими программами телевизионными, непрестанными. Вот. Фактически весь мир в наркомании той или иной степени. Но Слово Божье нам что говорит? Обращаясь к родителям, к народу своему, Бог говорит: «Придите ко мне, научитесь от меня». Для чего? Для того, чтобы научить своих детей, чтобы дети смогли научить своих детей. И вот эта цепочка, она прервана. И люди хотят найти какую-то, знаете, какую-то кнопку. Нажал на кнопку, и ребенок у тебя послушная игрушка, и он делает то, что тебе угодно. Не Богу угодно, а тебе, родителю угодно. Поэтому необходимо действительно понять каждому человеку, у кого есть дети, кто мечтает создать семью и иметь детей, о том, что без Бога ты не можешь быть успешным, без Бога у тебя нет будущности. Без Бога твои дети могут оказаться в таком положении. Практически это программа для каждого здравомыслящего человека. Я благодарю вас за то, что вы трудитесь на этой ниве. И Божья жатва благословенная, она обязательно придет в жизнь этих людей. Мне кажется, что действительно сваливаются в наркоманию, в алкоголизм люди наиболее чувствительные, наиболее ранимые. Просто в моей семье у двоюродного брата была такая проблема. Он был очень хороший человек. Он очень был, как говорят, знаете, душевный человек. Но он оказался раненый в этом обществе, которое просто топчет чуть-чуть слабейшего или наоборот чуть-чуть более яркого человека. Божьих вам благословений.
Спасибо большое.
Олександре, наш час спливає. Що б ви наостанок хотіли сказати, побажати, звернутися? Можливо, у вас є, як то кажуть, воззвання. До кого? До залежних людей більше? Чи більше до батьків, з якими ви зараз маєте справу?
Ну, так как это передача «Кто поможет матери наркомана», я хотел бы, конечно, обратиться к родителям. Хотел обратиться к родителям и попросить их, чтобы они не опускали своих рук, чтобы больше становились на колени, чтобы больше молились и просили у Господа за своих детей, чтобы искали выход, чтобы действительно, помогая другим людям, я знаю, что Бог будет помогать им в их проблемах. Просто вот сейчас наши родители, вот сестра, она правильно сказала, нужно идти учить. Наши родители, вот наша группа уже с пригорода, с Броваров, просят родителей зависимых людей, приедьте, научите нас. Мы тоже хотим собираться, мы тоже хотим иметь родительские служения, мы тоже хотим учиться, мы тоже хотим понимать, что хочет от нас Бог в отношении наших детей. И поэтому очень важно быть активным христианином, очень важно отдавать. Я знаю, что когда человек отдает, Бог решает его проблемы. Бог решает проблемы детей. И поэтому, пожалуйста, родители, не унывайте, несмотря на то, что ваш ребенок еще в зависимости, и третья или четвертая реабилитация, она ему не помогла. Не отходите от Бога, уповайте на Господа.
Дякую, Олександре. З нами був Олександр Сідлецький і програма «Хто допоможе матері наркомана». Почуємося.
Коли в родину приходить біда, найдорожча і найцінніша дитина поринає у світ наркотиків, свої руки піднятими до неба тримають день і ніч невтомні матері. Як не здатися? Як не відштовхнути від себе дорогу людину? Та як вибороти перемогу? Відповіді та підтримку готові надати вам у програмі «Хто допоможе матері наркомана?».